Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. 21 август жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсиз балдар турууда. Орусиянын Крымдагы аскердик базаларынын аймагында жана Севастополдо бир катар жардыруулар болду.
Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших районах, на півдні держави.
Крымдагы, өлкөнүн түштүгүндөгү башка аймактарындагы, Донбасстын оккупацияланган аймактарында жана Харковтогу баардык элди өтө этият болууну суранам.
Кыргызстанда өндүрүлгөн 19 тоннадан ашык алтын кайда сатылган? Улуттук статистикалык комитетинин соңку маалыматында былтыр өлкө 25 тоннадан ашык алтын экспорттогону маалым кылды. Анда 19 тоннадан ашык алтын белгисиз өлкөгө сатылганы көрсөтүлгөн.
Кайсы баада саткан, кимге саткан, кантип саткан? Аны жашырып атат, айтпайт эч ким.
Ошондой эле чоо жай иликтөө өтүрмөгүнөн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна байланыштуу жагдайды кеңири баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда каттоодон өтпөгөн Алга Казакстан партиясынын активисттери 21 августта Алматы жана Нур Султан шаарларында саясий куугунтук токтотууну жана партиянын каттоодон өткөрүүнү талап кылып акцияга чыкты. Уюмдун 20 чакты мүчөсү Алматыда Чокон Валиханов атындагы аянтка чогулуп, бийлик Алга Казакстан партиясын каттоодого уруксат бербей жатат деп сынга алышты. Алар бийликке кайрылып чыныгы оппозиция боло турган активисттерге саясатка жол ачууга үндөшүштү. Чогулгандар саясий куугунтук токтотууну жана саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Акцияга катышуучулар: биз баардык саясий партияларды каттоо талап кылабыз, саясий куугунтук токтотулсун деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп чыгышты. Пикетке чыккандардын арасында январь окуясынын жакындарын жоготкондор дагы бар. Администрациянын, прокуратуранын өкүлдөрү келип, нааразычылык акциясы мыйзамсыз өтүп жатканын эскертип, чогулгандарды тарап кетүүгө чакырды.
Урматтуу азаматтар, саламатсыздарбы? Алматы каласы акимдигинин өкүлдүгү иретинде азыркы сиздердин акцияларыңыздын заңсыз экенин эскертемин. Сонун менен катар заң.
Бирок алар президент Касым Жомарт Токаевдин мыйзам боюнча митинг өткөрүү үчүн эскертүү гана жетишүү экенин айтып, тарап кетүүдөн баш тартышты. Жекшембиде Нур Султан шаарында дагы ушундай эле талаптар коюлган митинг өттү. 21 августта Украинанын портторунан айыл чарба продукциялары жүктөлгөн дагы 4 кеме чыгып кеткенин Туркиянын коргоо министрлиги билдирди. Алардын экөө Кара деңиз, бирөө Одесса, жагы бири Южный портунан жолго чыкты. Орусиянын ТАЗ агенттигинин маалыматына караганда, Далингс жүк ташуучу кемеси 14 000 тонна кант кызылчасын Түштүк Кореянын Кунсан портуна ташып баратат. Ал эми Филос жана Фойл кемелерине жалпысынан 9 300 000 тонна өсүмдүк майы, Кубросли И портуна 10 000 тонна буудай жүктөлгөн. Жекшемби түнү Түркияда 5 кеме текшерүүдөн өтөт. Алардын 4 Украинадан жүк алып үчүн жүккө алып келүү үчүн бош баратат. Бирөө Украинадан тамак аш ташып келаткан кеме. Рейтерс агенттигинин эсебинде Стамбул келишими түзүлүп, порттор ачылгандан кийин Украинадан жөнөтүлгөн жүк ташуучу кемелердин саны 31 жетти. Украина менен Орусия 22 июлда Стамбулда Бириккен Улуттар Уюму жана Түркия өз өзүнчө кол койгон келишимге ылайык Одесса, Черноморск жана Южный портунан данастарын чыгаруу үчүн коопсуз коридор түзүү каралган. Келишим боюнча кемелер коопсуз өтүүсү үчүн коридор түзүлүүдө. Айыл чарба азыктарын жүктөө жана түшүрүү иштерин Украинанын, Орусиянын, Туркиянын жана Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары текшерет. Түркия кемелеринин өтүүсүн жана келишимдин шарттарын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн координациялык борбор түздү. Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштан улам Кара деңиздеги тосулган портордо миллиондогон тонна азык түлүк топтолуп калды. Акыйкат Жатыр Абдрахматова зордук зомбулукка туш болгон балдар аялдардын сүрөтүн аты жөнүн социалдык тармактарга жарыялоого чакырды. Ал мындай пикирин фейсбуктагы баракчасына жазып, зомбулукка кабылган аял кайрылганын билдирди. Зордук зомбулуктан жабыркаган айымдардын балдардын сүрөтүн таркатпагыла, аты жөнүн жазбагыла, сураныч. Азырда Гогола болгон айым чалып ыйлап жатат, кийинки жашоосуна ойлогула, деп жазды Абдрахматова. Соңку жылдары педофилияга байланыштуу зомбулук фактылары көп катталууда. Расмий маалыматтарга караганда 2020 жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10 151 факты катталган. Анан жабыркагандар 9 000 убактылуу коргоо ордери берилген. Анын 8 463 аялдарга, 264 жаш жетилектерге тиешелүү. Бишкекте 9 жашка чейинки мектепке такыр окуган бала эми приоритет деп аталган менчик мектепте билим алат. Бул тууралуу укук коргоочу Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтымында мектеп жетекчилиги аны бекер окутууга макул болду. Буга чейин социалдык тармактарда жашоо шартына байланыштуу такыр мектепке барбай калган 9 жаштагы баланын окуясы кызуу талкууланган. Бишкек мэриясы түшүндүрмө таратып, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана аны асырап жаткан тайкесинин паспорту жок экенин билдирген. Маселени мэрия чечүү үчүн тийиштүү органдар иштеп жатканын кабарлаган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдөгү жер көчкү жүрүү коркунучу бар 44 аймакта топурак татайын түшүрүп, табигый кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзөт. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен жасала турган долбоордун жалпы суммасы 39 000 АКШ долларын түзөт. Тандалып алынган аймактарда атайын изилдеп, андан кийин иш башталат. табигый кырсыктын алдын алуунун мындай ыкмасы өлкөдө алгачкы жолу жасалып жатат. Өлкөдө адам өмүрүн адам өлүмү менен коштолгон табигый кырсыкта бир нече жолу катталган. Кыргызстанда 4000 жакын үй бүлө кооптуу аймакта жашайт.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 22 август айрым тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12 күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8 күндүз 21-26, Баткенош Жалалабадта түнкүсүн 13-18 күндүз 27-32 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 күндүз 19-24 градус, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8 күндүз 21-26 градус, бийик тоолордо түнкүсүн -3 +2 күндүз 9-14 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табертең түнкүсүн 9-11 күндүз 23-25 градус жылы болот. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Аннексияланган Кырым жарым аралынын Севастополь шаарында бүгүн эртең менен кайрадан жарылуулардын үнү угулду. Акыркы күндөрү Орусиянын Кырымдагы аскердик базаларынын аймагында жана Севастополдо бир катар жардыруулар болду. Ал эми Одесса облусунун башчысы Сергей Братчук Орусиянын Одессага аткан ракеталары облустагы Дан кампасына тийгенин билдирди. Украинадагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Одесса облусунун администрация башчысы Сергей Братчук 21 августта Орусиянын аскерлери Одесса облусуна 5 ракета атканын билдирди. Анын маалыматына караганда соккудан эч ким жабыркаган эмес. Окуя болгон жерде жарылуучу заттарды зыянсыздандыруучу техника жана тергөөчүлөр иштеп жатат. Сергей Братчук сокку дан кампасына да тийгенин билдирди. Буга чейин Орусия Кара деңиздеги аскер деңиз тоону 15 кемеге чейин көбөйткөнү кабарланган. Жалпы 20 калибрдик ракетадан турган 2 жер үстүндөгү жана 1 суу астындагы ракета аткычтар, ошондой эле 2 чоң десанттык кеме ракеталык соккурууга даяр турганы белгилүү болгон. Ал эми аннексияланган Кырым жарым аралынын Севастополь шаарында 21 августта эртең менен кайрадан жарылуулардын үнү угулду. Бул тууралуу Кырым Реали сайтынын кабарчысына жергиликтүү тургундар билдиришти. Севастополдун орусиячыл бийлиги 20 августтун кечинде абадан коргонуу системасы иштегенин жарыялап, шаар тургундарын бул системаларды видео сүрөткө тартып интернетке жүктөбөгө чакырды. Акыркы күндөрү Кырымда жана Севастополдо бир катар жардыруулар болду. Орусиянын бийлиги учкусуз учактар атып түшүрүлгөнүн билдиргени менен, бирок аны ырастаган далилдерди келтирген жок. Социалдык тармактардын колдонуучулары Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү иштеп жатканы тууралуу видеолорду жарыялаган. 9 августта Кырым жарым аралындагы орусиялыктар колдонгон Саки аскердик аэродромдо удаа жарылуулар катталган. Орусиянын бийлиги анда бир адам өлүп, 14 жаракат алганын билдирген. Бир нече үй талкаланган. Орусиянын коргоо министрлиги анда аэродромдун аймагында авиациялык түрмөттөр детонация болуп жарылып кеткенин жарыялаган. Мекеме сырттан чабуул болгонун четке каккан эле. 16 августта болсо Кырымдын Жанкой шаарынан 20 чакырым алыстыктагы Майской айылында катар-катар жарылуулар болгон. 18 августта Орусиянын Бейлбек аба майданынын аймагында жарылуулар болгон. Шаарга жакын жайгашкан Севастополдун жана Бахчысай районунун бир нече тургуну жардыруулардын жана ок атышуулардын үндөрүн укканын айтышкан. Украинанын бийлиги Кырымдагы жарылууларга тиешеси бар экенин тактай элек. Владимир Зеленский өткөн аптада Кырымдагы украиналыктар кайрылып, аннексияланган жарым аралдагы Орусиянын аскердик объектилерине жакын барбоого чакырган.
Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших районах, на півдні держави.
Кырымдагы өлкөнүн түштүгүндөгү башка аймактарындагы Донбассын оккупацияланган аймактарында жана Харковтогу баардык элди өтө этият болууну суранам. Орусия армиясынын аскердик объектилерине, ок дарылар жана техникалары сакталган жерлерине жакындабаңыз. Украиндерди өлтүрүүгө алардын мүмкүнчүлүктөрү канчалык азыраак болсо, биз жерибизде ошончолук тез бошот, согушту дагы тезирээк бүтүрөбүз.
Окупантів головотяпство. Але сенс у них у всіх один знищення логістики окупантів.
Алтапта Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын орус аскерлерине каршы химиялык заттарды колдонгон деп айыптады. Министрлик тараткан маалымат боюнча 31 июлда Запорожье облусунда жүргөн орусиялык аскерлер катуу уулануунун белгиси менен ооруканага жеткирилген. Экспертизанын жыйынтыгында уулуу зат Б тибиндеги ботулиндик токсин деп табылган. Канча аскер ооруканага жаткырылганы тууралуу маалымат берилген жок. Донбасстагы жана башка аймактарда жеңиле баштаганда Владимир Зеленскийдин режими орусиялык аскерге жана жарандарга каршы химиялык ууларды колдонуу менен террордук актылар жасоого уруксат берген деп айтылат Орусиянын коргоо министрлиги тараткан билдирүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк Орусиянын коргоо министрлигинин Украинанын Запорожье аймагында орус аскерлерине каршы химиялык курал колдонгону тууралуу билдирүүсүнө Телеграмда баракчасынан жооп берди.
40 градус ысыкта лицензиясы жок арзан спирт ичимдиктерин орус армиясынын мөөнөт өтүп кеткен тамагы менен ашыкча ичүү албетте күтүүсүз кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Украин жери орус баскынчыларына эч качан меймандос болбойт. Бирок биз силерден жүйөлүү нерсе айтат деп күтө турган учур эмес экенин түшүнөбүз. Андыктан алкоголдук химиялык куралды кеңири колдонуу жөнүндө тамсилди айта бергиле.
Деп жазды Подоляк. Орусиянын аскерлери президент Владимир Путиндин буйругу менен 24 февралда Украинанын аймагына басып кирген аскерди кол салуунун максатын ал Украинаны денификациялоо жана демилитаризациялоо деп атаган, бирок анын жөнүн так түшүндүргөн эмес. Бакыт Турегелди, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кумтөрдө сырткы башкаруу киргизилгенден кийин бийлик башындагылар кендеги алтындын баары Кыргызстанда калаарын айтып келет. Бирок улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматында былтыр өлкө 25 тоннадан ашык алтын экспорттогону айтылат. Анда 19 тоннадан ашык алтын белгисиз өлкөгө сатылганы көрсөтүлгөн. Учурда өкмөт бул маалымат боюнча ынанымдуу маалымат бере элек. Кыргызстанда өндүрүлгөн 19 тоннадан ашык алтын кайда сатылган? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Улуттук статистикалык комитеттин февралда жарыяланган алдын ала маалыматы боюнча 2021 жылы алтын экспорту 308 миллион долларга бааланып, 5.6 тоннаны түзгөн. Мурдагы жылдары Кыргызстан дайыма 15-18 тоннага чейин баалуу металды чет өлкөгө сатып, 1 миллиард долларга жакын киреше таап келген эле. Былтыр алтын экспорттонун 3 эсе азайышына эч ким тынчсызданган эмес. Муну 2021 жылы май айында кыргыз өкмөтү кумтөргө сырткы башкаруу киргизгенден тарта алтынды сыртка сатуу токтотулгандыгы менен түшүндүрүшкөн болчу. Бирок июль айында улуттук статистикалык комитет 2021 жылдагы тышкы соода боюнча такталган маалыматтарды жарыялады. Анда алтын экспорт азайбай эле рекордтук чекке көтөрүлүп, көлөмү 24.8 тоннага жеткен. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, статистикалык комитеттин кызматкерлери бул сандар так экендигин ырастап, көрсөткүчтөр дагы такталаарын билдиришти. Жаңыланган маалыматка Кыргызстандан Улуу Британияга 4 тонна, Швейцарияга 1 тонна. Ошондой эле Орусия, Кытай, Италия жана Түркияга аз-аздан алтын экспортолгон. Алтындын негизги бөлүгү баасы 1 миллиардтан ашык долларды түзгөн 19.2 тонна алтын белгисиз өлкөгө экспортолгон. Өкмөт өлкөнүн жалпы экспортунун 40% түзгөн рекордтук көлөмдөгү алтынды Кыргызстан кимге саткандыгын купуя сыр кылып койду. Кумтөрдүн алтынын сатып алуучулар тууралуу маалымат эмне үчүн жашырылгандыгын тактап билүү мүмкүн эмес болуп чыкты. Азаттыктын кайрылуусуна жооп катары Кумтөр Gold Company ишканасынын басма сөз катчысы Назира Ахметова даяр продукцияны экспорттоого аталган ишкананын эч кандай тиешеси жок экендигин билдирди.
Биз алтынды өндүрүп, аны кыргыз алтынга беребиз. Ал андан ары иштетет. Биз эмес, алар жооп бериши керек. Биз экспорт менен алектенбейбиз, алтынды гана өндүрөбүз. Бүттү. Ал эми кыргыз алтын экспорт менен алектенет. Алтын Каравалтадагы афинажга, андан ары экспортко кетет. Бул маселени кыргыз алтын ачык акционердик коому жөнгө салат.
Ал эми кыргыз алтын ишканасы болсо, бир жылдан ашык убакыттан бери кумтөрдүн алтынын экспортко чыгарбай жаткандыгын билдиришүүдө. Кыргыз бийлиги деле кумтөрдүн алтыны четке сатылбагандыгын буга чейин эле айтып келген. Маселен, быйылкы жылдын апрелинде Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген маегинде кумтөрдүн продукциясы Кыргызстан калаарын ырастап, бирок анын чоо жайын ачык айткан эмес.
Юридикалык жактан бүткөндөн кийин ачык айтып беребиз. Биз бүгүнкү күнгө чейин алтын Кыргызстандын ичинде биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр менен алтынды сатып алып атабыз.
Министрлер кабинети бул жолу дагы кумтөрдүн продукциясы өлкөдө калаарын дагы бир жолу белгиледи. Кумтөр кенинде 2021 жылы сырткы башкаруу киргизилгенден кийин өндүрүлгөн алтын чет өлкөгө экспортолбой өлкөнүн аймагында калууда деп өкмөттөн жооп беришти. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев статистикалык комитеттин маалыматына таянып, бул кырдаал боюнча өкмөт түшүндүрмө таратып, алтындын кайда жана канча баага сатылгандыгын ачыкка чыгарышы керектигин билдирүүдө.
Белгисиз сандай болот да. Мен кызыкканым кайсы баада саткан, кимге саткан, кантип саткан, аны жашырып атат, айтпай атат эч ким. Сиз айтканда белгисиз мамлекет, белгисиз жаран, белгисиз баа, белгисиз мамлекетке биз кайсы мукчинде сатылган деген билишибиз керек да. Кандай белгисиз? Эмне белгисиз?
Негизи Кумтөр Кыргызстандагы эң ири алтын кени болуп саналат. Анда жыл сайын 14 тоннадан 17 тоннага чейин алтын казып алынат. Тагыраак айтканда өлкөдө өндүрүлгөн алтындын басымдуу бөлүгү дал ушул кенге туура келет. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков муну ырастап, алтындын сыртка экспортталгону боюнча азырынча анда расмий маалымат жок экендигин белгиледи.
Эми бизде болгону анчалык мисалы болбош керек эле да. Мисалы бизди 14.5 кумтөр өндүрдү, анан кийин тиги 1.5 тоннадай эме өндүргөн болуш керек эле, тиги ошол былтыркы жылдын эсеби менен тиги жегүй 3 тоннадай тиги неме алтын кен өндүргөн болуш керек эле да. Анан кийин эти бакыр терек сай тигилер булар деп аларды кошкондо 600 килограммдан деп мүмкүн бир 20 тонна ушундай тегерегинде болушу мүмкүн.
Айрым эксперттер кумтөрдүн алтынын улуттук банк сатып алып, өлкөнүн алтын корун арттырып жаткан болушу мүмкүн деп болжолдоп келет. Бирок улуттук банк буга чейин бул маалыматты төгүндөгөн эле. Ал эми президент Садыр Жапаров апрелдин аягында Кабар мамлекеттик агенттигине берген маегинде Кыргызстан кумтөрдүн продукциясын сыртка чыгып жаткандыгын кыйыткан болчу. Анда ал улуттук банк алтынды дүйнөлүк биржада сатат, кайсы күнү жана кандай баада сатылган баары архивде жазылат деп билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бул макаланын дагы сценарий версиясы Азаттык ЧКТОРК сайтында бар. Кирип пикир калтырсаңыздар болот. Ал жерде бул макала кыйла кеңири тарызда жазылган. Эми болсо кыскача жаңылыктардын түрмөгү менен таанышып алыңыз. Украинанын башкы прокуратурасы Орусиянын кол салуусунан 21 августка карата баш аягы 373 бала каза болуп, 721 ашык ар кандай жаракат алганын билдирди. Москванын чет жакасында 20 августтун кечинде орусиялык саясий технолог, философ Александр Дугиндин кызы Дарья Дугинанын автоунаасы жарылып мүрт кетти. Орусиянын тергөө комитети бул окуя боюнча адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш ишин козгоду. Казакстанда катуудан өткөн Алга Казакстан партиясынын активисттери 21 августта Алматы жана Нур Султан шаарларында саясий куугунтукту токтотууну жана партияны катуудан өткөрүүнү талап кылып акцияга чыкты. Акыйкат Чадыр Абдрахматова зордук зомбулукка туш болгон балдар аялдардын сүрөтүн аты жөнүн социалдык тармактарда жарыялоого чакырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдөгү жер көчкү жүрүү коркунучу бар 44 аймакта топурак татайын түшүрүп, табигый кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзөт. Юстиция министрлиги кооперативтер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Сөзсүз түрдө кирип окуп, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазылууну унутпаңыз. Албетте, биринчилерден болуп биздин жаңылыктарды окуйсуз жана өзүңүздүн пикириңизди дагы билдирсеңиз болот. Бейтарап маалыматтар дайыма азаттыкта. Эми берүүнү Чоожай түйүлүктөөсү менен улантабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун техника экономикалык негиздемеси бекитилсе, быйыл күздө 3 тараптуу келишимге кол коюлары күтүлүүдө. Бээжинден келген ар тармактуу адистер тобу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун техника экономикалык негиздемесин толук иштеп чыгуу үчүн талаа жумуштарын жүргүзүп, долбоорлоого киришти. Бул тууралуу КЭП учугун кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов Чоожай берүүсүндө улантат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун Кыргызстандын аймагы аркылуу өтө турган ички темир жол каттамдарын аныктоо жана анын негизинде тоо кыркалары менен ойдуңдар аркылуу өтчү болочок темир жолдун нугундагы талаа изилдөө иштери жүргүзүлө турганы макулдашылган. Бул үчүн ар тармактуу эксперттик топтун курамына кирген 80 адис быйыл июль айынын соңунда Кытайдан Кыргызстанга келген болчу. Бул тууралуу жакында Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкекке иш сапары менен келгенде расмий билдиргени белгилүү.
Биз бир алкак бир жол биргелешкен темир жол курулушун тездетүү боюнча бир добуштан чечим кабыл алдык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул чөлкөмдөгү стратегиялык өзара байланыш долбоору болуп саналат. Бул долбоорду баштоо үчүн аны долбоорлоо жана аяктоо шарттарын аныктоо маанилүү. Иш сапарларындын жүрүшүндө кыргыз жана өзбек тарап бул ири долбоорго канчалык маани берип, алардын күтүүлөрүн дагы бир жолу сездим. Бул долбоор боюнча адистердин алгачкы тобу бир нече күн мурун тиешелүү изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн Кыргызстанга келгенин билдиргим келет. Муну менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча тиешелүү иштер башталды деп айтсак болот. Бул биздин үч өлкөнүн элдерине, өзгөчө Кыргызстан менен Өзбекстандын калкына абдан жакшы жаңылык.
Кытайлык адистер кыргыз тараптын сунушу менен долбоордун Кыргызстан аркылуу өтчү Торгарт, Арпа, Махмал, Жалал-Абад темир жол каттамын карап, инженердик техникалык корутунду чыгаруу үчүн геодезиялык жана геологиялык изилдөөлөрдү баштаганы белгилүү болду. Бул болочок темир жол каттамынын узундугу 280 чакырымды түзөт. Тоо тектерине карап, аталган темир жол каттамынын багыты өзгөрүп кетиши да мүмкүн экени айтылды. Ички долбоордун алдын ала эсептөөлөр боюнча болжолдуу сметалык баасы 5 миллиард долларга барабар. Кыргыз темир жолу ишканасынын темир жол курулушун долбоорлоо мекемесинин башчысы Улан Куулов изилдөөнүн жыйынтыгы ички каттамынын багыттарын жана курулуштун чыгымын аныктап берерин айтты.
Бул толук кандуу техникалык, экономикалык негиздемеде. Ал документте бардык маселелер каралат. Техникалык жактан кайсы жол менен салса болот, канча километр болот, канча станция, канча тоннель, канча көпүрө бар эсептелип чыгат. Баасы жагынан канча каражат керек болот, анан канча убакыт ушул турганга. Азыр деле сүйлөшүп атабыз, кандай финансовый модель, кайсы жол менен бул ишке ашырылат. КВД деле ошол боюнча да өзүнчө раздел бар да, ошол КВД каралат. Ар бир эле чоң проектте обязательно ошол техника экономикалык негиздеме керек. Биздики өзгөчө болуп атат тоолук аймакта, ошондуктан өтө мындай жакшы изилдеш керек да. Биздин сунуш боюнча ошол маршрутту карап чыгышат да. Ал жакта рельефке да караштуу, ошол техникалык жактан мүмкүнчүлүк барбы жокпу, анысын да тактап берши.
Адистердин айтымында келерки жылдын жаз айларына чейин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси толук даяр болот. Эксперттер азыркы учурда геологиялык, геодезиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча курулуштун инженердик техникалык түзүмүн сунуштай турганы белгиленди. Ички темир жол каттамдардын кайсынысы болбосун, бийик тоо кыркалары аркылуу өтүп, көптөгөн көпүрөлөр жана узак аралыктагы туннелдер курула турганы айтылды. Кытайдын эксперттик тобу кыргызстандык адистер менен биргеликте учурда Нарын жана Жалал-Абад облустарынын аймагында талаа жумуштарын алып барып, изилдөөгө киришкени кабарланган. Транспорт жана жолдор министрлигинин авто жол жана темир жол долбоорлоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурмат Мусабеков климаттык татаал шарттары бар тилкелер изилденип жатканын билдирди.
Жай кышы өтө климат тараптан оор, кышында болсо 1 метрге чейин калың кар жааган жерлерден жана ошондой эле көптөгөн дарыялардан, кички суулардан баштап кесип өтөт, ага деген көптөгөн көпүрөлөрдү куруш керек жана ошондой эле кеминде 2-3 туннелдин да курулушу болжомдонуп жатат.
Жергиликтүү адистер Кытай темир жол корпорациясынын курулуштарды долбоорлоо жана изилдөө институтунан келген эксперттер менен биргеликте иштеп, темир жолдун нугун жана эни боюнча бир пикирге келип, сунуш киргизиши керек болот. Кытайда темир жолдун эни 14-35 миллиметрди түзөт. Бул болсо дүйнөдө эң кеңири таралган стандарт. Түндүк Америка, Жакынкы Чыгыш, Түндүк Африка, Австралия, Түштүк Корея жана Европанын көпчүлүк бөлүгүнүн өлкөлөрүндө темир жол мына ушундай стандарт менен курулат. Ал эми постсоветтик мейкиндикте, анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандагы темир жолдордун эни 15-20 миллиметрди түзүп, орус нугу деп аталган өлчөмгө туура келет. Ал мурдагы СССРдин аймагында, ошондой эле Финляндия менен Монголиядагы темир жолдун эни болуп эсептелет. Бул маселени жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдө белгилүү болгондой, кайра жүктөөчү бекеттерди куруу жагы да сунушталган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу үч өлкөнүн темир жолдорун кошуп, андан ары Перс булугун, Иран, Түркия аркылуу Европага чейинки эл аралык темир жол тоомуна туташтырууну көздөгөн эң ири долбоор экени айтылган. Бул биринчи кезекте деңизге чыгууга жолу жок Борбор Азия чөлкөмүн, анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстанды географиялык туюктан чыгарып, дүйнөлүк соода жолдоруна кошулуусун камсыздай турганын логистикалык эксперттер да айтып келишкен. Кыргызстандын транзиттен таба турган пайдасы эле жылына 200-250 миллион долларга бааланганы өкмөттүн өткөн жылдагы тыянагында келтирилген. Бирок саясат талдоочу Марс Сариев бул темир жол долбоору Борбор Азиядагы геосаясий абалды өзгөртүшү мүмкүн болгондуктан ага ар кандай тоскоолдуктар болушу ыктымал экенин жокко чыгарбайт.
Бул темир жол Пекинден Парижге чейин бул сразу геосаясатты өзгөртүп, экономика жагынан взрывной рост деп коет. Ошон үчүн бул аябай маанилүү. Мына Өзбекстан күтүп атат сентябрда Самаркандта Состун конференциясында, ошондо кол коюшат. Исторический соглашение ошондо түзүлөт, анан ошондо старт берилет, уже эмдиги жылы баштайт. Бул аябай чоң, чын эле Орто Азияга, Кыргызстанга пайда. Кытай ошо темир жолго аябай муктаж. Себеби азыр дүйнөдө акыбал курчуп атат, анан жанагы морские коммуникации болуп калышы мүмкүн. Ошонун баарын бууп койсоң да экономикасы токтоп калат. Ошон үчүн Кытай ушу темир жол салып, сухопутный коридор, анан нефти газопроводдорду салып, тиги морской коммуникацияны буулса дагы жол таба алат да, өнүгө берет, экономикасы өсө берет. Ошон үчүн аракет кылып атат. Тем более ушу азыркы темир жол в обход России. Россияга кирбейт, Казакстанга кирбейт, түз кетет да Кыргызстан, Өзбекстан, анан Туркмения, Иран, Турция аралап кетет. Ошон үчүн 20 жылдан ашык эмне үчүн токтоп аткан? Россиянын көз карашы жаман болчу, себеби бул Туркшипке конкуренция, бир жагынан, экинчи жагынан Орто Азия Кытайдын астына кирип кетип атпайбы?
Батыш менен чыгышты Перс булуңу менен Араб жарым аралындагы мунайга жана газга бай өлкөлөрдү Кытай менен байланыштырып, дүйнөлүк соода жана өнөр жай лөктөрүн кызыктыра турган бул ири темир жол долбоорунун Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу өтүшү жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүнүн экономикасы үчүн дагы маанилүү экенин эл аралык изилдөөчүлөр буга чейин эле жазып келген. Дүйнөлүк экономика боюнча адис Кеңешбек Алимбеков эл аралык темир жол артериясынан кошулуунун өзгөчө маанисине токтолду.
Бизде 90% жүк ташуу автотранспорт менен болгондуктан жүк ташуу дагы жеңилдейт да. Ошондо темир жол аркылуу түштүк түндүк биригип, андан кийин Өзбекстанга, андан кийин башка мамлекеттерге чыгып кеткөн мүмкүнчүлүк түшөт. Билебиз, жолдор бул жанагы адамдын кан тамырларындай бирдей. Канчалык жол көп болсо жана арзан ташууга мүмкүнчүлүк түшө турган болсо, ошончо батыраак өнүгүү болот. Ошол себептен куруу абдан маанилүү, актуалдуу жана маанилүү.
Бирок 2000-чи жылдары көтөрүлгөн бир алкак бир жол программасынын негизинде Бээжиндин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан биргелешкен темир жол долбоору боюнча сунушуна Москва кызганыч менен карай турганы мисалга алынып жүрөт. Орусия Борбор Азиядагы таасирин жоготуп албоо үчүн бул темир жол долбоорун ишке ашырууга кыйыр түрдө тоскоолдук жасап келгенин саясат талдоочулар да белгилейт. Ошондуктан Москванын эркине этият менен мамиле жасаган Бээжин батыл чечимдерге баруудан тартынып келсе, соңку мезгилде дымагы чыңалып жандана баштаганы байкалган. Саясат талдоочу Март Сариев азыркы учурда бул долбоорду баштап ишке ашырууга геосаясий жактан дагы ыңгайлуу учур келгенин белгиледи.
Бул позицияда Россия айла жок Кытайга каршы чыга албайт. Ошон үчүн Кадыр Жапаров айтпады, мен жарым саатты сүйлөштүм Путин менен, ушул жол бизге керек тиңдей деп анан макул берди. Бирок Путин макул берсе дагы Россия түшүнүп атат, Кытай күчөп атат, орустар өздөрү коркуп атышат, түшүнүп атат. Орто Азияны жоготсо анда өзүнүн Поволжья, Башкирия, Татарстан, Северный Кавказ, Якутия ошого ыгырай баштайт депчи. Ошон үчүн булардыкы саясий оюн да, себеби Украинада байкап атасыңар кандай ситуация болуп атат. Алдагы чоң оюн, анан Россия аябай эле тиштенип алды, Кытайга жакындаганга аракет кылып атат. Россия Кытай менен мындай союзник болгону менен бирок дагы бир стратегиялар бар. Наоборот, жакында Син Цзиньпин азиатский встречада Байден менен ключевой сүйлөшөт. Вот ошондо вполне возможно, что Кытай деген сөз табышат Кошмо Штаттар менен.
Кыргызстандагы геодезиялык, геологиялык, инженердик, техникалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында болочоктогу темир жол долбоорунун баштапкы техника экономикалык негиздемеси даярдалат. Кыргыз темир жолунун маалыматы боюнча темир жолдун курулушу 6 жылдан 8 жылга чейин созулушу мүмкүн. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев дагы Кытайдын башкы дипломаты менен болгон жолугушуусунда бул темир жол долбоорун ыкчам түрдө ишке ашыруунун жолдору талкууланганын айткан жайы бар.
Сегодня мы обсудили такие ключевые темы, как реализация проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
Бүгүн биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча негизги маселени талкууладык. Ошондой эле транспорт, коммуникация жана айыл чарба тармагындагы гранттык долбоорлор тууралуу сөз болду. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун тез ишке ашырууга абдан маани беребиз. Үстүбүздөгү жылдын июль айынын соңунда кытайлык эксперттер тобу Кыргызстанга келди. Алар кыргыз адистери менен биргеликте Кыргызстандын ичи менен өтчү темир жол тилкелеринде изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Быйыл соңку айлардагы Кытайдын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын эксперттеринин деңгээлинде бир нече жолу өткөрүлгөн жолугушуулардын жыйынтыгында талаа изилдөөлөрүн баштоого мүмкүн болду.
Неоднократных переговоров на уровне экспертов Китая, Кыргызстана и Узбекистана, прошедших за последние месяцы текущего года.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге Шанхай кызматташтык уюмунун сентябрда өтө турган саммитинде кол коюла турганын Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов 2 августта Азербайжан, Өзбекстан, Түркия диалог форматы жыйынында сүйлөп жатып билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул макаланын дагы текст версиясын сайтыбыздан окуй аласыз. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып барчу мен Сабыр Абдымомунов. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Сиздер менен кийинки уктурууга чейин саламдашып коштошуп калабыз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей студии в гостях сооснователь и бизнес-дирижер группы ОЛОЛО Даняр Аманалиев.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию.
Всегда рад здесь быть.
В последний раз мы с вами говорили о креативной экономике. Uh-huh. Это было, насколько я помню, в прошлом году.
Uh-huh. Наверное.
Или даже в начале этого года. И тогда вот как-то не было каких-то реальных очертаний вот этой инициативы. И вот буквально на прошлой неделе президент подписал закон о парке креативных индустрии, и сейчас мы уже с вами можем как-то более предметно поговорить, да, что есть креативная экономика, каков потенциальный вклад вообще в экономику страны, сколько будет создано рабочих мест, примерно, да, и вообще, что такое парк креативных индустрий.
Угу. Да.
И первый вопрос у меня сразу касается подписанного закона. Что он дает для креативной экономики? Как, по какому направлению дальше будет двигаться эта отрасль?
Да, закон о парке креативных индустрий был, по-моему, 8 августа подписан президентом. Это очень важный закон, хотя из его названия многое непонятно. И депутаты тоже задавали вопросы, даже звучали вопросы. Вы сами-то понимаете, что вы продвигаете государство. Я бы хотел, чтобы больше людей поняли, почему это важно. Потому что этот закон, он, во-первых, создает такую возможность для появления парка креативных индустрий. Когда мы говорим парк, мы не имеем в виду какое-то место, мы имеем в виду налоговый режим. И компания, которая в этот налоговый режим заходит, она может работать в любой точке Кыргызстана. И она не привязана там находиться в каком-то парке Панфилова, mm-hmm. к примеру. Этот закон объявляет, что этот парк будет создан, и этот закон объясняет, для кого этот парк и как он примерно будет работать. Но закон не определяет механизм и не определяет ставки налогов пока. Это следующие шаги, над которыми государство сейчас работает, и мы очень активно в этом помогаем. Мы как ассоциация mm-hmm. креативных индустрий, в первую очередь. Вот. Закон важен не только потому, что он объявил, что парк креативных индустрий появляется, он объяснил, что такое креативная индустрия в случае с Кыргызстаном. Дело в том, что сейчас весь мир чувствует, что появилась некая новая экономика, которая работает по каким-то немного другим законам, где какие-то молодые парни и девушки, которые кривляются перед камерой своего телефона, могут зарабатывать больше, чем люди, которые 30 лет проработали на каком-то заводе. И они могут зарабатывать больше там, за неделю, чем эти люди зарабатывают за год. И это кажется кому-то очень несправедливым. Кто-то это начинает изучать и пытается понять, а как это, а с чего это устроено, а из чего это состоит, как с этим работать. И главное, как сделать так, чтобы в нашей стране мы начали зарабатывать больше благодаря этому. Но так как весь мир только пытается понять, что это такое, например, в скандинавских странах они говорят «экономика впечатлений», «experience economy». Где-то в Южной Европе, типа Италии, Испании, они говорят про культурную экономику. А в Британии называют это креативной экономикой. Где-то это даже не совсем совпадает, не совсем одно и то же. Но все понимают, что появилось что-то, вот это четвертое. После ресурсной экономики, производственной экономики, сервисной экономики появилась новая экономика. Еще экономика знаний называют очень часто. В Штатах говорят очень часто про экономику знаний.
Mm-hmm.
Вот. И поэтому каждая страна для себя дает свое определение. И в этом законе Кыргызстан объяснил, что такое креативная индустрия для нас. И перечислил эти законы, эти индустрии. И это такие индустрии, как, например, мода, архитектура, дизайн, музыка, книгоиздание, это креативные пространства, это бизнес-акселераторы, блогеры. Мы сейчас с вами находимся в студии. Это по нескольким критериям в креативную индустрию входит. Это создание видеоконтента, это средства массовой информации, это будет размещено в интернете, то есть это использует IT, да, решения. Вот это все креативная индустрия.
Не все скажем, профессии, да, виды деятельности из вот этого списка войдут в парк креативных индустрий?
В общем-то, я надеюсь, что все в той или иной мере войдут. Но конкретная интерпретация, какую компанию считать подходящей, вот эта интерпретация и инструкция по тому, как это будет определяться, вот она сейчас разрабатывается. И это предмет наших таких очень активных обсуждений. Да? Я был на прошлой неделе в Министерстве экономики, я вчера отправлял наше предложение. И мы очень активно взаимодействуем. И я хочу отметить, что в отличие от многих других случаев, вот в этом случае у нас очень активное, очень позитивное взаимодействие с государством. В данном случае мы все делим шкуру неубитого медведя. Креативная экономика в Кыргызстане пока еще не такая большая, какой она может быть. И, в общем-то, все этим занимаются, исходя из веры в то, что, чем она может стать. И государство понимает, что если сейчас креативной экономике создать благоприятные условия, то государство ничего не может потерять, но оно может только выиграть. Потому что если креативные предприятия будут расти, будет больше рабочих мест, будет больше людей, которые хорошо зарабатывают, будет больше экспорта, и будет больше налогов в итоге тоже для государства. Вот. А креативным компаниям это создает некую легальную рамку. Можно не работать в черной экономике, в серой экономике, в теневой экономике. Можно платить легальные налоги, потому что они очень ограниченные, разумные, понятные. И есть предсказуемость. Нет страха, что ты сейчас вырастешь, станешь большим, попадешь, станешь НДС-плательщиком, и все, и вся твоя конкурентоспособность испарится. Вот. Это очень выгодно для всех, я думаю.
Есть ли у нас какие-то яркие примеры представителей креативной индустрии?
Да, да. Я думаю, у нас очень много таких представителей. Вот на прошлой неделе я читал историю про парня, которого псевдоним сценический «Амирчик». Вы слышали о нем? А это маленькая сенсация, потому что парень попал, его одна мелодия, а песня попала в 200, в список 200 самых популярных на Шазам. Шазам – это, ну, для тех, кто не знает, это мобильное приложение, которое мы используем, когда вот мы слышим классную музыку, хотим понять, что это за музыка. И, в общем, Шазам – это самое распространенное устройство, ну, самое распространенное приложение в мире для того, чтобы это делать. И Шазам составляет некий топ песен, которые люди больше всего ищут. И вот этот парень Амирчик, это парень кыргыз, сейчас живет в Питере, поет в основном на русском, но иногда на кыргызском поет, в такой своеобразной поп-манере, он попал вот в топ-200 Шазам. Это довольно редкое явление, потому что в Шазам на русскоязычные почти не попадают. Но почему он стал таким популярным? Потому что эта песенка, она попала в тренды ТикТока. И много-много людей, больше 200 тысяч людей создали видео под эту музыку. В этом году, например, на Евровидении, на главной сцене, как бы один из флешмобов, они танцевали танец под знаменитую другую песенку, которую тоже кыргызская студия производит, «Дебилинс». Это «My name is Чача». Вот, есть такой виральный танец на ТикТоке. И это, я думаю, это сенсация, когда на главной сцене Евровидения ведущие танцуют под эту мелодию, которая тоже создается в Кыргызстане.
То есть «Амирчик» попал в топ-200 в мире.
В Шазаме.
В Шазаме.
Да, да. То есть это не какая-то субъективная оценка. Это люди слышат, ищут, хотят его найти. Это потрясающе.
Да, то есть креативная индустрия на самом деле не имеет каких-то границ, да? Это парень из маленького Кыргызстана, живущий
В
Питере, попадая в топ-200 в мире.
Да,
в приложении Шазам.
Более сенсационный кейс из нашего региона – это Иманбек, конечно, который Грэмми получил. Парень тоже из маленького городка Аксу. Павлодарской области. Это городок намного меньше, чем Бишкек. И парень работает на железной дороге, в свободное время миксует. Даже не сочиняет как бы свои песни, а миксует чьи-то песни. И вот он создал этот ремикс, получил Грэмми впервые в истории постсоветских стран. А никто из постсоветских стран не получал Грэмми. Это первый случай. И вообще, даже если брать Советский Союз, то все Грэмми, они были в области классической музыки. В области неклассической музыки он первый. А Грэмми – это, ну, Нобелевская премия в области музыки. Парень из Казахстана. Да, как бы здесь многие восприняли так, мы же один народ с казахами, сразу вспоминаем в таких случаях. Мне кажется, мы должны другой сигнал взять, что мир очень сильно изменился в этом новом мире. Можно быть из Карабалты, из Балыкчи, создавать контент и становиться очень популярным в мире. Популярность сейчас, она сразу влечет за собой деньги. Иманбек означает сразу, он получает контракты, он зарабатывает, он делает ремикс для Дуа Липы. Он сейчас звезда, его все знают. Айсултан из Казахстана тоже очень большая звезда. Такие недалекие от нас. Но помимо них в креативной индустрии и в фэшне, и в живописи, и в IT есть очень много прорывов. Я вижу на моих глазах кыргызская креативная экономика, она вот как снежный ком, с каждым годом все больше и больше.
Угу. Да. И теперь нужна, наверное, какая-то основа, может быть, не хватает, может быть, какого-то объединения, единства, наверное, да, чтобы вот как-то обмениваться опытом и так далее. Да?
Да.
И что дает этот закон для именно вот для развития креативной индустрии?
Он дает очень льготные налоги для креативных компаний, которые подходят под критерии. Какие это будут налоги, тоже сейчас государством определяется. Я участвую в этих обсуждениях, и я знаю, как бы, о чем мы договариваемся, что сейчас получается. Но так как это пока официально не принято, я не могу сейчас разглашать. Я скажу так, что есть у нас идея парк высоких технологий, 10 лет уже существует, там нулевые налоги на IT-отрасль. В креативных индустриях, скорее всего, нулевых налогов не будет, но они будут очень льготные. Они будут намного ниже, чем обычные налоги. И самое главное, налоги на зарплаты, на труд, они тоже будут очень низкие. У нас есть подоходный налог, есть соцфонд, и вот соцфонд, он очень высокий, 27%, и подоходный налог 10%. То есть это добавляет к зарплате сотрудников там, почти 40%. И проблема с креативными индустриями в том, что там человеческий труд, человеческий талант – это самый большой расход. Ты тратишь деньги в основном не на мебель, ты тратишь деньги на операторов, как вот, вот, на ведущих, да, на людей, которые придумывают контент, на людей, которые моушен создают и так далее. То есть 80% расходов, я уверен, вот в Азатыке точно так же, это зарплаты. Что ты должен иметь сильных людей, и ты должен хорошо платить этим людям, потому что это редкие люди, их трудно находить. И когда у тебя 80% расходов зарплаты, вот эти, сверху этих зарплат еще 40%, это очень большой расход. Из-за этого очень многие компании в креативной экономике в тени. Они избегают налогов, они притворяются, что у них работает один человек вместо 15, ну и так далее, и так далее. Если они этого не будут делать, то они не смогут работать. Их обвиняют очень часто, но в данном случае мы говорим все-таки о компаниях, которые больше заняты выживанием, чем вот прям зарабатыванием каких-то миллиардов долларов. Но на самом деле зарабатывать много можно, но для этого надо расти. И для этого надо выходить из теневой экономики. Потому что пока ты в теневой экономике, ты не можешь привлекать кредиты, ты не можешь привлекать инвестиции и так далее. Нам сначала нужно создать такое прозрачное белое поле, на которое компании захотят зайти. Когда эти компании там окажутся, им будет легче привлекать финансы. И таким образом мы создаем некое поле, приглашаем туда людей, говорим, вот защита. И когда эти люди там окажутся, следующий этап, это нам нужно добиваться, чтобы пришли инвестиции в креативную экономику. Это орошение. Конечно, парк – это не конечная дестинация, да? Это не то, куда мы шли.
Это только первый шаг, да?
Это необходимый шаг. Необходимый. Без него вообще многие люди не верят, что креативная экономика существует, а те, кто верят, не понимают, что это. Очень трудно объяснять людям. Тут есть законы, есть как бы акты, на которые можно ссылаться. Это очень важно. Но есть следующие шаги. Они должны будут делаться.
Что должно стать, скажем, следующим шагом? Ну, теоретически, парк креативных индустрий начал работать, добились каких-то налоговых преференций. Дальше.
В общем, парк будет работать в форме некой организации, которая называется «Дирекция парка креативных индустрий». Это какая-то команда, может быть, сначала маленькая, которая будет проверять резидентов, давать им сертификаты регистрации, и они смогут идти в налоговую и так далее, и так далее. Эта дирекция, она по закону будет собирать 1% от выручки от резидентов. То есть резиденты будут 1% своей выручки туда перечислять, и это не налог. Это именно их плата за участие в этом парке. Вот на этот 1% будет формироваться некий фонд. Сначала он будет идти на покрытие расходов. Если он может покрывать расходы и что-то сверху остается, начинаются следующие шаги. Следующий шаг в дирекции – это так называемое картирование. Дирекция должна научиться измерять креативную экономику, показывать ее и демонстрировать ее рост. То есть должны быть объективные цифры. Потому что если ты что-то не измеряешь, тебе очень сложно доказывать, что это что-то важное и что оно вообще растет. Вот. Когда картирование есть, очень важно привлекать инвестиции, очень важно начинать делать очень крупные совместные ивенты, родителям объяснять, что это круто, если их дети идут в креативную индустрию.
В современном мире, если ты художник и музыкант, ты не лузер. У тебя, наоборот, есть шанс стать очень успешным. И это нужно всем доносить. Потому что у нас, конечно, если говорят «ребенок музыкант», то люди говорят «соболезную». Это очень печально, потому что есть этот стереотип, что художник должен быть голодным там, и так далее. Это абсолютно нездоровая тема. Сегодня продукты художников, еще благодаря распространению блокчейна, NFT, какая-нибудь одна картинка, которая, в общем-то, вам может совсем не понравиться, как произведение искусства, она может стоить больше, чем заводы и фабрики.
Ну, я как раз хотел сейчас об этом заговорить, но прямо у меня сняли с языка. Да? И опять же о музыкантах, да, вот в качестве, ну, это как один из примеров. Сейчас, наверное, люди тоже поняли, да, что музыкантам сейчас не обязательно нанимать каких-то прям продюсеров и так далее, да, вот, ну, как в случае
с Симонбеком.
Симонбеком, да.
Ну, на каком-то этапе нужно нанимать.
Но это уже следующий этап.
Да. Ну, например, Билли Эйлиш сейчас одна из самых главных звезд в мире. Она свой первый альбом записала с братом, сидя в комнате в доме, да, не имея суперклассного профессионального оборудования. Потому что мир сейчас гораздо больше ценит оригинальность, чем качество производства. Да, качество производства очень важно, но его недостаточно. Можно производить очень дорого и очень качественно и быть никому не нужным. А можно на трясущейся рукой снимать какие-то видео и быть в гораздо успешнее. Например, все знаем Тимура Бекмамбетова, это одна из самых главных звезд кинематографии из Центральной Азии, он казах. Он очень много снимал в России, он снимал в Голливуде. И в какой-то момент, после того, как он снял первые пару фильмов в Голливуде и провалился, люди, многие его списали, потому что в Голливуде третьего шанса тебе не дают. Если ты два раза не смог прокатить и отбить свои расходы, то тебя уже не считают успешным режиссером. Он поднялся вот до этого уровня, и он там как бы дальше не смог продолжить. Но Бекмамбетов переизобрел себя, и он придумал очень интересный новый жанр. В общем, он говорит, смотрите, мы как минимум треть дня проводим в телефоне. Но когда мы смотрим фильм, там люди не сидят в телефонах. Люди такие сидят, друг с другом разговаривают, там вот они ходят, они что-то там, приключения какие-то. То есть, говорит, фильмы на самом деле сегодняшние, они не отражают реальность. И он придумал такой жанр, он как бы снимает человека со стороны его телефона, изнутри его телефона. И это очень интересно. И это стоит очень дешево. У него стоимость производства фильма меньше миллиона долларов. Среднего. Но его фильмы зарабатывают в десятки раз больше. И их начали показывать в кино и так далее. Он не только на фестивалях. Он взорвал, он создал новую индустрию. Я забыл, как этот жанр называется, но он сейчас очень популярен. И там есть фильмы ужасов, которые снимают, так триллеры, там про то, как, например, девушка одна покончила жизнь самоубийством. И как бы показывают переписку ее друзей. И вот она показывает, все показывается через призму телефона или компьютера. И там ты видишь прям просто Skype, просто там WhatsApp. Но это намного для нас больше коннектится, потому что это и есть, как мы живем. Мы сегодня живем через WhatsApp, через Facebook и так далее. То есть Тимур Бекмамбетов изобрел новый жанр. Он зарабатывает очень хорошо снова. Это очень эффективно. И это вот как бы то, что дает тебе креативная экономика. И из Кыргызстана будут такие же креативные, крутые продукты. Я уверен. У нас очень талантливый народ. И я вот всем объясняю, что лично я горжусь, что я из страны, где три революции было. Я как бизнесмен очень сильно пострадал, все три раза. Это ударило по мне, по бизнесу, которым я там управлял, работал и так далее. И экономически как бы мне это не дало каких-то преимуществ. Мне это дало еще психологическое освобождение. Да? И я вижу, что люди вокруг меня, они знают. От нас что-то зависит в стране. Это очень важное чувство. Потому что во многих других странах, даже соседних, этого чувства у людей нет. Они говорят, ну что я могу? Ну что, как бы, а на что я могу повлиять? Да? Мы же часто это слышим. В России, например, сейчас. Но в Кыргызстане такого чувства нет. Здесь каждый бомж уверен, что от него что-то зависит. И я вот говорю, проблема какая? У нас есть эта свобода. Мы знаем, что это ценность. Но почему она не превращается в экономическую ценность? И креативная экономика... Это то, что берет эту свободу, превращает ее в топливо и производит из него некие продукты. Новые продукты, другие продукты. Какие это будут продукты, и что именно из Кыргызстана станет прям супер востребованным продуктом, который никогда в мире не существовал, я не знаю. Никто не знает.
Поэтому мы не должны стрелять только в одну отрасль, говорить, вот IT – это все. Нет, мы не знаем. Может быть, выйдет некий гениальный танцор. И гениальные танцоры уже выходили из Кыргызстана. Но может быть, появится танцор, который изобретет танец, которого никогда не было. И он захватит мир этим танцем. Может быть, выйдут гениальные актеры. Может быть, выйдут гениальные операторы, которые будут снимать совсем по-другому. Да? Вот Тимур Бекмамбетов, он же очень интересные ракурсы использовал. И вот съемку. Да? Что-то произойдет обязательно. Нам просто нужно создать условия, открыть, и как бы дать топливо, да, для всего этого.
Угу. Какая-то вот внутренняя свобода есть, и теперь нужна, наверное, больше какая-то экономическая свобода, наверное.
Да, да. Внутреннюю свободу превратить в экономическую ценность, в экономический продукт.
Угу.
И политическая свобода тоже нужна. Политическая свобода дает тебе свободу в голове. Если у тебя этой свободы нет, ну как производить? Или если у тебя нет другой элементарной свободы, это свобода интернета. У нас самый свободный в Центральной Азии интернет. Да, пока. Например, Казахстан нас очень сильно опережает во многих вопросах, даже в вопросах креативной экономики. Но в Кыргызстане никогда на неделю интернет не отключали. Это невозможно даже представить себе, да, что здесь за неделю произойдет, если здесь интернет отключат. Но в Казахстане отключали. В Узбекистане супермедленный интернет, с кучей ограничений. Ваш сайт там-то не открывается, да, к примеру, я уверен.
Не знаю.
Вот. Ну, я думаю, что, по крайней мере, он не открывался.
Некоторые сайты, было... насколько я знаю, в Казахстане не открываются.
В Казахстане тоже, сайты. Да. Mm-hmm. Вот, в Кыргызстане почти нет таких сайтов, которые бы не открывались. Это все-таки намного более свободный интернет. Плюс он супер дешевый у нас. То есть вот эти вещи, они необходимы. Это доступ к морю, по сути.
Да, вы до этого речь завели об IT. Вот как себя показал парк высоких технологий, который запустили в 2012 году?
Ну, это потрясающий проект. Это было вообще гениально. И если бы не было парка высоких технологий, парк креативных индустрий бы не существовал. Когда я думал о том, что мы можем сделать, чтобы креативная экономика развилась, я подумал, что вот эта как бы рамка, о которой я сейчас говорю, это было бы очень здорово, если бы у нас появился этот режим. В тот момент, полтора года назад, казалось, что это ну, мечты долгосрочные. Вот. Но я позвонил Азизу Абакирову, который создатель этого парка высоких технологий, да, который этим много лет, по-моему, 6 лет лоббировал, чтобы это все заработало. И я ему говорю, Азиз, давай мы парк высоких технологий расширим. Вот вы же сейчас сталкиваетесь с этим, вы создали эти компании, они растут, их много. Но чтобы создавать стартапы, продукты на мир, недостаточно иметь просто классных программистов. Тебе нужны художники, тебе нужны музыканты, тебе нужны режиссеры, сценаристы, тебе нужны вот UX, UI-дизайнеры, это же по сути сценаристы. Вот. И я говорю, ты же понимаешь, что чтобы появлялись стартапы, нам нужны люди из разных отраслей, и люди разных талантов, и люди разных креативных индустрий. Он говорит, я это понимаю, но давай так, вот парк высоких технологий работает, в IT есть главный принцип, работает, не трогай. Он говорит, создавайте отдельный парк. Я, говорит, это поддержу, я считаю, что парков может быть много, это в Китае, например, много парков, таких налоговых именно. И мы взяли парк высоких технологий, посмотрели, как он устроен, разобрали, обсудили с ними, улучшили этот механизм, потому что в парк высоких креативных индустрий отличается несколькими вещами, и сделали парк креативных индустрий. А государству, когда мы объясняли, мы говорили, да, мы не предлагаем вам принять закон о креативной экономике, это абстрактно и непонятно. Вот есть парк высоких технологий, все, включая госслужащих, согласны, что это очень успешный проект. Потому что он растет на 50% в год, в этом году он вырастет на 100%, в прошлом году он вырос на 80%. Кыргызстан попадал в список там, на 37-е место в мире по экспорту IT и экспорту IT-продуктов. И мы видим, что это очень успешный кейс, и мы говорим государству, давайте возьмем такой же кейс и реплицируем на другие индустрии. Которые пока очень слабо развиты. Вы как государство ничего не теряете. Но если эти индустрии начнут расти, они будут платить налоги тоже.
Ну, наверное, сфера IT в 2012 году тоже была не особо развита.
Вот именно. Да, было точно так же.
И парк дал какой-то толчок, да?
Я знаю всех основателей крупных IT-компаний в Кыргызстане. И я всегда спрашиваю про значимость парка для них. И они все мне говорили, если бы не было парка, нас бы здесь не было. То есть, ну, здесь не должно быть иллюзий. Просто иногда тут говорят, ну, а что эти айтишники, там, надо их облагать, они уже зарабатывают и так далее. И я объясняю, ребят,
Айтишнику переехать из Кыргызстана ничего не стоит. Это очень легко. Он будет зарабатывать больше где-то за рубежом. Мы должны говорить спасибо, что вы остаетесь в Кыргызстане, налоги платите. И надо понимать, что дело не только в налогах. Да? Любой айтишник, который зарабатывает деньги, он же тратит их там на еду, на одежду, на квартиру и так далее, и так далее. То есть у всех этих индустрий есть мультипликативный эффект. Каждый доллар, он оборачивается как минимум 5 раз. Например, в Беларуси это ну, самая главная IT-страна в СНГ. И очень часто там критиковали, что, мой, айтишники, там так много разговоров про вас, у вас всего лишь там, там несколько десятков тысяч. Да? И белорусы что увидели сейчас, когда очень много IT-компаний уехало, и сотрудников очень много уехало. Там, например, есть огромная компания Wargaming, которую все здесь знают через игру «Танчики».
Танки, да.
Да, World of Tanks. Это одна из самых крупных гейминговых компаний в мире. И они уехали полностью из Беларуси. Я не знаю, может быть, у них сколько-то людей осталось, но они официально офис свой вывезли. И там есть куча других компаний тоже, которые были вынуждены это сделать из-за того, что происходит. И обрушилось все, вся экономика Беларуси, строительные компании. Оказалось, что айтишники покупают квартиры. Оказалось, что это айтишники, кто в кафе кушает. Оказалось, что это айтишники, кто водит детей в дорогие школы. Ну и так далее, и так далее. И оказалось, что без вот этих ведущих айтишников все эти индустрии очень сильно проседают. А когда проседает строительная индустрия, проседает очень много всего остального. То есть разрушительный эффект тоже колоссальный.
То есть лучше дать налоговые преференции и оставить айтишников здесь.
И более того, еще лучше создать
условия. Не только айтишников, а вообще креативщиков. Да. Да,
а еще лучше создать такие условия, чтобы к нам приехали. Потому что мы же видим сейчас, что ну, из России приехало несколько тысяч специалистов. И они в основном работают на зарубежные компании. Зарабатывают где-то, тратят здесь. Но для нас, для Кыргызстана, это идеально. Это очень классная компенсация тех потерь доходов, которые Кыргызстан сейчас имеет. Вот, мы можем стать очень привлекательной страной. Вот во что я верю и всем всегда говорю, что Кыргызстан – это классная страна для цифровых кочевников. И этот вот парк высоких технологий, парк креативных индустрий, они тоже очень помогают этому.
Ну, не только, наверное, для айтишников. Надо стать, наверное, привлекательным и для креативщиков, да?
Ну, много креативщиков приехало. Приехали ребята, художники, приехали музыканты очень классные. Вот, например, есть парень, его зовут Наум Блик. Он один из очень известных российских андеграунд-рэперов из Екатеринбурга. Он сейчас тоже в Кыргызстане. Приехала, например, певица, ее зовут Женя Отрадная. Ее здесь все знают по песенке, которая вот очень виральная была. Это «Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой». Она сейчас живет в Бишкеке. Более того, она последние 3 месяца жила в Карабалте. Даже там выступала в Доме культуры несколько раз. Вот. И Женя Отрадная сейчас тоже живет. Ее муж Евгений Горяйнов, он один из главных звукорежиссеров России, который сводит фильмы. В России есть 2 главные студии, которые сводят практически все российские и СНГ-шные фильмы, которые мы смотрим, где которые звук создают для этих фильмов. И он ведущий эксперт в одной из этих студий был. И он сейчас тоже в Кыргызстане. Подумывает о том, чтобы здесь этот звук записывать. Он провел уже несколько курсов для звукорежиссеров здесь. То есть это такой огромный шанс для Кыргызстана. Думаю, что законы – это одно, но и наши отношения тоже очень важны. Потому как ололо мы делали тепло-вечеринки. Просто как только мы увидели этот поток, мы начали их приветствовать, мы начали там, делать для них ивенты, чтобы они чувствовали себя комфортно, эти люди.
Ну, если подведем небольшой итог по сегодняшней нашей беседы, первый шаг уже сделан, и сейчас многое будет зависеть от следующих шагов. Да?
Да.
Будем ли мы страной креативных индустрий, или все будет как-то вот, ни шатка, ни валка? Вот,
да-да, и мне кажется, мы поймали вот этот консенсус. Мы делали форум как Ассоциация креативных индустрий в марте, туда пришел президент, 2000 человек участвовало. 2000 человек заявилось участвовать еще до того, как стало известно, что президент придет. Но то, что президент пришел, конечно, усилило эффект для всех. Президент произнес там речь, лучшую его речь, которую я слышал от него. Это была очень важная речь, где он говорил о важности креативной экономики. И его интерес был виден. Он сейчас тоже поддерживает. И он издавал указ тогда о поддержке креативной экономики. Если бы этого не было, то и закона бы сейчас не было. И интересный такой консенсус формируется. Мы можем быть не согласны по многим другим вопросам, но вот в этом вопросе все поняли, что это хорошо для всех. Потому что, честно говоря, неважно, ты госслужащий, ты гражданин просто здесь страны, ты в любом случае хочешь иметь надежду. Надежду на хорошее будущее. И мы все хотим, чтобы Кыргызстан ну, просто получил то, чего он заслуживает, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы у нас классная страна, ну, почему она живет так плохо?
Давайте восстановим эту справедливость, сделаем так, чтобы здесь было классно. И мне кажется, вот этот закон – это именно шанс на вот это. Вот эта надежда, она нам очень-очень нужна, и она есть.
Угу. Ну, будем надеяться, все ваши задумки, планы воплотятся в жизнь.
Спасибо.
Ага. Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что сегодня гостем нашей студии был бизнес-дирижер, сооснователь группы «Ололо» Даняра Маналиев. Мы говорили о креативной экономике и о недавно подписанном законе о парке креативных индустрий. Спасибо вам за интервью.
Спасибо. Всегда рад здесь быть.
Перекресток на радио «Азаттык».